Параграф 36. Попытки создания школы. Смутное время показало почти чудо восстановления рассыпавшейся России. С одной стороны, выявило ее специфическую слабость, техническую отсталость и бесшкольность. Именно это сознание через полстолетия ярким тревожным взрывом вспыхнуло в Петре и породило его пожарно-спешную европеизацию России, особенно через создание системы школьного образования. Но и до Петра медленным, как бы вынужденным, но неудержимым ходом шло нелегкое для Москвы создание у себя школы. Рядом возникло печатание не одних только богослужебных книг, как было до сих пор за целое столетие от начала усвоения типографского станка. К этому подгоняло и создание ранее почти не существовавшей богословской, полемической и апологической литературы. Пришло время и неожиданно новых, не только обрядовых, богословских вопросов и споров. Еще с начала 1640-х годов, особенно после трудных прений доморощенных московских начетчиков с лютеранами по случаю сватовства датского принца Вальдемара за царевну Ирину Михайловну, родилась на Москве целая серия довольно объемистых книг. Явление новое, ранее этого момента небывалое. До сих пор печатались только книги богослужебные. В школьном и книжном деле обогнала Москву под бичом унии тоже долго спавшая православная Русь в Литве Польши. Киев после тайного восстановления в нем в 1619 году православной иерархии стал с его братской школой со времени митрополита Петра Могилы, названной Академией, и центром книжного творчества. Москва, вынужденная встать с некоторым запозданием на тот же путь, естественно, начала ускоренно черпать из этого родственного источника. Московские спорщики с лютерами Иван Насетко и протопопы Михаил Рогов и Никита обильно черпали из южнорусских книг. Иван Насетко издал в 1642 году сборник в 47 главах «Изложение на лютеры». Отец Михаил Рогов скомпилировал из южных книг сборник против латинян и против протестантов. Игумен Киевского Михайловского монастыря Нафанаил, главным образом по полинодии Захарии Капустенского, составил для московского издания так называемую «Книгу о вере». Москва в 1649 году уже напечатала у себя так называемый «малый катехизис» митрополита Петра Могилы под заглавием «Собрание краткие науки об артикулах веры». Даже люди узкого московского кругозора, но религиозно активные, сознали и, так сказать, программно вступили на путь освоения всех книжных плодов Церкви Киевской. Разделяли эту программу и старый царский духовник протопоп Стефан Ванифатьев и будущий вождь старообрядчества протопоп Иван Неронов. В 1649 году сознана была Москвой нужда в перепечатке Острожской Библии 1581 года с некоторыми исправлениями ее церковнославянского языка. Но надежных знатоков этого языка в Москве не находили. Поэтому от имени молодого царя Алексея в 1649 году пишется обращение киевскому митрополиту Сильвестру Коссову, чтобы тот командировал в Москву на некоторый срок учителей из состава академии, сведущих в божественных писаниях и знающих греческий язык. Параллельно с этим государственно-церковным шагом и в согласии с ним явилось небывало новаторское просветительное предприятие. Царь и патриарх разрешили богатому боярину Ртищеву, как меценату, на свои средства учредить под Москвой как бы своего рода орденский ученый монастырь, Андреевский Преображенский. Ртищев проектировал его состав в 30 человек. Монахи должны были переводить нужные книги и обучать желающих учиться грамматике, риторике, философии, греческому и латинскому языкам. Слетевшаяся на зов группа киевлян была, по-видимому, серой, заурядной. Но командированные одновременно по царскому зову киевские ученые явно были лицами отборными, незаурядными. Это были Епифаний Славенецкий, Арсений Сатановский и Дамаскин Птицкий. Эта группа соединилась с андреевскими школьными монахами-земляками в некий академический кружок, импонировавший московскому обществу, но и возбуждавший по соревнованию вражду в среде старых грамотеев. Став патриархом, Никон поручил книжную справу киевским монахам. В Чудовом монастыре была открыта греко-латинская школа под началом Епифания Славенецкого. Он же был поставлен и начальником над справщиками печатного двора. Патриарх Никон в его собственные монастыри привлек тоже значительное число киевских иноков в расчете на их общежительную дисциплину. С уходом Никона протекция властей по отношению к южнорусам несколько ослабела. Чудовская школа закрылась, рассеялось и Андреевское братство. Но православная репутация Епифания Славенецкого была лучшим свидетельством для отражения огульных подозрений всей киевской учености. Епифаний, оправдывая свое имя, был явлением-феноменом для москвичей кабинетного затворнического ученого труда. При будущих русских канонизациях он, конечно, найдет себе место в числе подвижников науки. За четверть века работы в Москве с 1649 по 1776 годы Епифаний для церковной власти был как бы живой академией православных наук. Захватившая внимание Москвы с развитием типографской продуктивности непрерывно идущая правка текста богослужебных книг, покорившаяся критерию печатного греческого оригинала, вся шла под надзором Епифания. Предрешенная перепечатка Острожской Библии подняла вопрос еще не под силу Москве, о новом сопоставлении его церковно-славянского текста с изданным на Западе «Textus Receptus» – общепринятый текст, один из вариантов критического издания греческого текста Нового Завета. И все-таки с упрощенными поправками церковно-славянского языка Библия впервые в Москве была напечатана в 1663 году. Епифаний к этому делу приспособил и обучил двух чудовских иноков – Ефимия и Моисея, игумена Сергия и московского иерея Никифора. Вырастала скромно целая школа научных работников, по контрасту с нехотевшими ничего знать крикунами обряда верами. Самого Епифания церковная власть, можно сказать, душила грузными переводами частей кормчий – синтагмы Властария и Арменопола. Епифаний оказался почти монополистом всех предисловий книгам богослужебного обихода – к служебнику, часослову, триоде, псалтире следованной, а также к полемической скрижали. Епифанию заказывали новые каноны, стихиры святым, похвальные слова на праздники. А для школ и для самообучения с домашними мастерами он писал учебники – географии, анатомии, словарь церковных слов. Ефимиев «Лексикон славяно-греко-латинский» по рукописному преданию, вероятно, закрепился в одном из печатных лексиконов XVIII века для духовных школ. Да чтится достойно память сего подвижника кабинетного труда в церкви русской.